первого лица.
Итак, сегодня в Риге пройдет конференция под названием «Латвия. Фармацевтический хаб Европы». Ее организует Латвийская ассоциация производителей лекарств. Представители отрасли, политики, исследователи и предприниматели обсудят стратегию развития фармацевтического сектора на ближайшие 10 лет. Ну и мы в том числе будем обсуждать эту стратегию здесь, в нашей студии, с нашим утренним гостем. Исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Раина Дурея Домбровска. Сегодня у нас в гостях. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот такое понятие «фармацевтический хаб Европы». Хотелось бы начать с него. Что оно собой подразумевает? Что бы это значило? Наша страна – фармацевтический хаб Европы.
Это, допустим, новый уровень для нашей страны, для того, чтобы мы могли использовать тот потенциал, который у нас в Латвии есть, который необходимо не только сохранить, но который необходимо развить, и нам нужна большая идея, которая позволит нам фокусировать ресурсы и иметь направление для того, чтобы двигаться не хаотично, но двигаться в определенном направлении.
То есть нужны какие-то последовательные шаги, иными словами, нужна четкая стратегия. Вот как раз-таки эта стратегия и должна быть разработана, стратегия на ближайшие 10 лет. Что она собой представляет? Вот какие эти первоочередные шаги, которые должна сделать наша страна для достижения этой, ну, такой достаточно амбициозной цели?
Цель очень амбициозная, поэтому да, сами мы ее, скорее всего, достигнем не скоро, но с поддержкой и с определенным фокусом с точки зрения государства и общей среды, в которой мы работаем, оно однозначно доступно. Задача стратегии как раз показать те моменты и те направления, в которых мы уже сильны, посмотреть, где у нас есть опции, где у нас есть возможности, которые мы сейчас видим, но не можем использовать, и от каких рисков мы хотим уйти. Как любая стратегия, она строится и на сильных сторонах, и на возможностях, которые у них существуют. Поэтому у нас есть хорошая база. И
давайте коснемся и одной стороны, и другой, и плюсы, и минусы. Давайте начнем с хорошего. Вот наши сильные стороны, самые сильные стороны фармацевтической отрасли Латвии. Чем уже мы можем гордиться сейчас?
Ну, во-первых, мы специализируемся в очень хороших, назовем это, нишах с точки зрения лекарств. Это кардиоваскулярные, сердечно-сосудистые заболевания, нервные заболевания, это диабет, это онкология, это те направления, которые, к сожалению, да, наш мир все больше и больше требует медицинских средств. С другой стороны, у нас сильные и хорошие производства, у нас исторически развита инфраструктура именно для производства тех ниш, в которых мы специализируемся. У нас есть сильные исследовательские институты, и у нас довольно хороший научный потенциал. Поэтому если мы соберем это все как пазл в одну стройную систему, у нас есть очень хорошие возможности удовлетворить и спрос в мире, и занять определенную нишу в Европе, допустим.
Ну, а вот все риски, которые вы упомянули, и от которых следовало бы избавляться, это что?
Ну, это, во-первых, очень нестабильная геополитическая ситуация. Цепочки поставки лекарств сейчас находятся в большом риске. Если ситуация будет эскалироваться, мы находимся в очень нехорошем положении, как страна, в том числе производитель. А вторая – это растущая конкуренция со стороны не только Китая в данном случае, но в данном случае государства, в Европе государства, назовем нас небольшими, термином конкуренты, да, выстраивают свои государственные программы для возвращения фармацевтической отрасли в Европу и для поддержки инноваций в своих странах, для того, чтобы решить как раз риски с поставками лекарств в Европе.
Ну, наверное, если таким глобальным геополитическим риском и проблемам нам, наверное, довольно сложно противостоять, и, может быть, решить на раз их. То, что касается конкуренции, то наверняка тут вопрос о том, а чем мы могли бы быть более привлекательны на этом, вот в этой конкурентной борьбе. И что это могло бы быть? Как мы можем конкурировать с другими странами?
В данном случае, понятно, мы не можем конкурировать на больших объемах. Мы производим так называемые
ниши. С Китаем мы не конкурируем.
Да, мы производим так называемые ниши generic medicines.
Дженерики,
да?
По-русски тоже, кстати, да, говорят. Да.
Ниши дженериков.
Как замена эквивалентная дорогим препаратам, более, может быть, доступными, назовем их.
Да, наверное, дженерик будет самый такой правильный термин в данном случае. Ниша, в которой мы хотим развиваться, в которой мы развиваемся, это улучшенные дженерики. Мы не можем производить огромное количество лекарств, как Китай, но мы можем делать очень специфические, очень интересные препараты с улучшенными свойствами. Это значит, ну, улучшенные дженерики, или по-английски это value-added generics, которые имеют определенные дополнительные функции. Либо мы лучшая доставка, либо более длительное действие, либо два препарата вместе, которые имеют более, скажем так, специфическое воздействие на человеческий организм. И это та ниша, в которой мы хотим, планируем развиваться, и для этого мы как раз сформулировали наши пожелания в отношении науки, да, и наши возможности, с которыми мы хотели бы работать.
Угу. С представителями вашей сферы, в том числе и здесь, с вами, в нашей студии, мы говорили о том, что на рынке фармацевтики существует определенный дисбаланс между покрытием внутреннего рынка и внешнего рынка, то есть на экспорт у нас идет больше, чем остается в стране. Так ли это? И как можно сбалансировать эту ситуацию? Почему так происходит?
Во-первых, ну да, мы в данном случае конкурируем на международном уровне. Мы экспортируем больше 90% произведенного в Европу, во весь мир, более чем в 100 странах. Соответственно, мы глобально конкурируем на рынке. Что касается местного рынка, да, к сожалению, у нас наша доля, если мы смотрим в финансовом отношении, где-то 5-6% от рынка в размерах, в количестве упаковок и лекарств это процентов 8-9, это больше. Но, к сожалению, да, с точки зрения местного рынка мы сейчас находимся в таком положении, в котором мы хотели бы расширить. Да? В данном случае, если наша стратегия фокусируется на формуле 100 новых продуктов, улучшенных дженериков в 100 странах, соответственно, мы надеемся, что и...
Что это и Латвия тоже...
Портфель наших предприятий будет востребован и в Латвии, и, соответственно, будет иметь возможность тоже расширить доступ к лекарствам и нашим пациентам.
Но, с одной стороны, это кажется даже отчасти объективным. У нас рынок, в общем-то, небольшой, наш местный, локальный, латвийский, мировой рынок. Он, конечно, значительно шире, но, тем не менее, правильно ли я понимаю, что все-таки предложение не удовлетворяет наш местный локальный спрос? То есть он все-таки превышает предложение?
Здесь две стороны этого вопроса. У нас страна очень открыта для импортных компаний, что, в принципе, условия, допустим, Евросоюза. Вторая часть – это то, что, да, для того, чтобы конкурировать, нам нужны объемы. Латвийский рынок в любом случае не позволяет нам достичь того объема, который позволит нам стартовать в мире. Поэтому экспорт для нас является первоочередной задачей для создания критической массы. А что касается местного рынка, да, там у нас другие, скажем так, ограничивающие какие-то условия, да, с которыми мы могли бы разговаривать уже на местном уровне с Министерством здравоохранения.
Вот как раз об этом следующий вопрос и хотелось задать. Какие вообще, собственно, ожидания от государственной политики? Какую поддержку ожидает отрасль?
В данном случае у нас несколько направлений, в которых мы можем сотрудничать с государством. Первое – это создание, допустим, укрепление Латвии вот с точки зрения геополитической ситуации, просто кризис-менеджмент, который у нас должен быть в стране, и, скажем так, обеспечение местных поставок – это одно направление, в котором государство может, скажем так, я не хочу сказать «помочь», начать сотрудничать с нами. Угу. Да? Второе – это более фокусировать те ресурсы, которые идут в науку. Потому что мы повышаем все время материально-техническую базу, мы инвестируем в науку, но нам нужно, чтобы эта наука нашла соприкосновение с местными производителями, потому что что на данный момент хотелось бы, как вот из рисков говоря, да, избавиться вот этой немножко такой... по-латвийски «садрум столот», ибо, да...
Да, такое, разобщенность. Да.
Разобщенность в данном случае, да, и выстроить какие-то общие программы. Для этого мы сделали карту отрасли, для этого мы определили, кто что знает, умеет, и ищем сейчас совместные проекты, более так, скажем так, с фокусом на дальнейшую поддержку. Ну и третье, что нам очень важно, это вообще человеческий капитал. Сколько бы красивых стратегий мы ни написали, да, если у нас нет людей, и это не только задача отрасли привлечь молодых, это вообще политика государства с точки зрения человеческого ресурса в Латвии.
В том числе и политика государства, которая должна была быть направлена на то, чтобы профессия действительно являлась привлекательной, и чтобы молодежь, например, юные специалисты хотели в нее идти. Как раз на прошлой неделе здесь в нашей студии была учитель химии, которая является и преподавателем Рижского университета Страдания и 34-й Рижской школы, и она говорила о том, что интерес как будто бы есть в области изучения химии. Но вот перспективы того, что в дальнейшем молодой человек найдет себе высокооплачиваемую, хорошую, достойную работу, вот над этим, конечно, еще стоит работать. Как по вашим ощущениям, на ваш взгляд, на сегодняшний день кадров хватает, и хватит ли их на такой вот долгосрочные планы, на долгосрочные серьезные стратегии развития отрасли?
Кадры, по-моему, в Латвии вообще решают все и у всех, это однозначно. Что касается молодых людей, с точки зрения перспективы, перспективы вообще уникальные, потому что в мире зарплаты на данный момент в 3 раза больше, чем, допустим, в Латвии, поэтому перспективы на наших студентов, ну, очень большой запрос. Это наша большая боль в данном случае, потому что если мы не создадим критическую массу предприятий, научных институтов здесь, для того, чтобы им было интересно, чтобы им было достаточно с точки зрения обеспечения базовых потребностей, и не только базовых, потому что это очень высококвалифицированные люди, наша задача как раз сделать что-то хотя бы ближайшие в 5 лет для того, чтобы ситуация кардинально поменялась, и молодые люди знали, зачем они учат химию и физику.
А значит ли это, что проблема может быть отчасти не в том, что не так много молодежи выбирает это направление, а в том, что существует определенный так называемый хедхантинг, и просто те самые молодые специалисты уезжают работать за рубеж, где совсем другого разряда категории зарплаты.
Это одна из главных проблем на данный момент, да, поэтому мы смотрим не только на молодых людей, которые очень-очень-очень нам интересны и нужны, да, но мы смотрим теперь уже и на так называемое silver generation, да, люди определенного возраста, которые могут быть возвращены обратно на наш рынок, потому что потенциал у нас есть, потенциал не использованный, и это опять зависит от государственной политики, от выстраивания вот то, что называется мужа из ГТБ программы.
Да, ну, наверное, все-таки фармацевтика это не та сфера, в которую можно вот так просто взять и переквалифицироваться, да? Это, наверное, все-таки какой-то бэкграунд у человека должен быть.
Фармацевтика, она очень, ну, это цепочка отрасли, она очень длинная. Это начиная от исследований в лекарствах, да, кончая аналитикой, производством и
маркетингом.
Маркетингом, да. Это не то, что мы, скажем так, все химики должны сидеть у лабораторных каких-то аппаратов, да, это гораздо шире в понимании отрасли. И о чем мы и говорим в данном случае не как о производителях лекарств, а как об экосистеме, в которой мы существуем, да, о все взаимосвязи с нашими партнерами.
А вот вы говорите раздробленность, да, а как она проявляется? Вот можете на практике, что называется, на пальцах объяснить, вот какое звено с каким не, может быть, не связывается? Где эта раздробленность?
Возможно, у нас нет такой хорошей системы переноса технологий, да, потому что университеты работают над тем, что им интересно, над тем, что им важно, над тем, что в мире пользуются успехом, и, с другой стороны, мы, опять же, вроде тоже смотрим туда же, но мы смотрим как-то каждый со своей стороны и каждый со своим фокусом, да, поэтому задача не то, что мы делаем каждый свое, да, задача о том, что иногда мы даже не знаем, у нас открылись такие интересные направления, когда мы свели все на одну страницу, на один стол положили все, что мы делаем, появились очень интересные направления, которые одним нужны, а вторые над ними уже работают. Просто они работают немножко в другом ракурсе. Да? И вот это вот этот мисс-матч по-английски, да, мы должны каким-то образом сейчас устранить. Да.
Да, я хорошо помню высказывание нашего знаменитого ученого, профессора Ивара Калвинша, который сказал о том, если бы вы знали, сколько действительно гениальных идей и, возможно, потенциальных в будущем открытий в области химии, в области фармацевтики, просто падают в мусорник, что называется, они просто не находят реализации. Это может быть какая угодно гениальная идея, но если она не имеет действительно серьезной, грамотной, последовательной реализации уже на следующих этапах, то, ну, что называется, грош цена этой идеи, она отправляется просто, ну, просто, в, как это называется, в стол.
Да, и он абсолютно прав, потому что, опять же, если мы имеем в виду цепочку, в цепочке самое слабое звено, оно является самым слабым звеном всей цепи. Поэтому если у нас очень большие инвестиции, очень сильная research and development,
развитие исследований.
Исследования. Да. Если у нас очень сильная исследовательская сторона, но производство за ним или не успевает по каким-то причинам, да, или пытается решить какие-то свои внутренние проблемы, например, переструктуризацию рынка, да, мы просто финансово и в других областях можем не... у нас есть определенная инерция, с которой мы действуем, да, поэтому чем больше мы находимся на одной странице, чем больше мы разговариваем друг с другом, тем больше у нас шансов, что эти идеи найдут запрос. И наоборот, наша задача, чтобы наши запросы находили интерес с точки зрения